Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Иван Вишневский. Сегодня продолжение рассказа о Полтаве, о ее достопримечательностях исторических, культурных и церковных. Вот сегодня как раз о последнем и поговорим, потому что одной из главных целей моего визита в Полтаву было знакомство с исторически очень важным храмом, Спасской церковью на Октябрьской улице, которая, являясь самым старым сохранившимся зданием Полтавы, что само по себе представляет огромную историческую и религиозную ценность, еще и является символом Полтавской победы. Да-да, потому что этот храм уже существовал к 1709 году. Сколько существовал, неизвестно, но воздвигнут, как говорят исследователи, не так, чтобы очень задолго до знаменитого сражения.
Ближе праздник, святое Василий. Дети же праздны, святе Богохреще, радуйся.
Ой, радуйся, земле, Сын Божий.
Прежде чем поговорить об этом удивительном храме, где Петр I и другие военачальники, и, конечно же, победоносные, верные царю казаки отслужили благодарственный молебен после битвы, вот прежде чем поговорить о самом храме, ну, хочется напомнить какие-то вехи самой Полтавской битвы и поговорить об участии в ней украинских казаков, потому что на самом деле эта тема во многом ключевая. Люди, живущие в Великороссии, как-то, наверное, привыкли думать, что ну, состоялась битва русских солдат со шведами, но почему-то на Украине, притом где-то не на окраине Украины, да, извините за такое вот слово тавтологического характера, а, в общем-то, в сердце ее, на Полтавщине. Как туда вообще могло занести Карла XII и великорусских солдат? Ну, в общем-то, все очень просто. Война имела давнюю предысторию. Тут, наверное, нужно вспомнить и битву при Нарве 1700 года, победоносную для Карла XII, и тогда с его участием, при его верховодстве началась длительная война, и армия Карла XII тогда сильно продвинулась на юг. Но надо еще и вспомнить, что незадолго до Полтавской битвы Петр I отвоевал у Карла XII часть Ливонии и основал в устье Невы новый город в честь святого Петра. Ну, что, безусловно, очень не понравилось шведскому королю, который привык считать себя властителем, ну уж, если не морей, всех, как Англия, то хотя бы Балтийского моря, и был весьма недоволен. И тогда Карл, как его называют в Швеции, великий, ну, кстати, король действительно был достойный, он героически вел себя, во всяком случае, в Полтавском сражении, да и во многих других, и человек не глупый, но тут он сглупил, что называется, он решил повторить подвиги столетней давности, подвиги в кавычках, лжедмитриев обоих, и зайти на Москву, оккупировать ее с украинской стороны через Харьков и Белгород. Примерно так шли оба лжедмитрия по нынешнему как бы Симферопольскому шоссе. Но смуты-то в России уже не было. Да и казачество, что очень важно, после деяний великого гетмана Богдана Хмельницкого было тоже совсем другим. Хотя, конечно же, неоднородным, но все же напомню, что казачество в эпоху Великой Смуты в целом заняло антироссийскую позицию, ну, точнее, антимосковскую. И, казалось бы, знаменитый гетман Сагайдачный, освободитель и русских, и украинцев, и поляков из крымского и турецкого плена, вот как раз в смуту проявил себя как палач великорусского народа. Есть даже такие сведения, что юный Богдан Михайлович Хмельницкий принимал участие в смуту на польской стороне и тоже, в общем-то, в этом смысле для великорусского народа должен вспоминаться очень негативно. А потом, как известно, Богдан Зиновий Михайлович Хмельницкий поднял восстание, которое было инспирировано в первую очередь религиозными причинами, насаждением унии, и смог повернуть дело так, что, казалось бы, малочисленное по сравнению с коронным королевским польским жалнерским войском казачья рать одержав ряд ключевых побед, смогла, наконец, объединиться с Великороссией, и таким образом состоялась, может быть, важнейшая для исторических судеб всего русского народа в его, так сказать, большом смысле, как русского мира, события за вот последние столетия. И казачество с тех пор, конечно же, оставалось несколько расслоенным. Почему? Здесь не надо снимать долю вины из царского правительства, тогдашней уже не Московии, а уже вот Великой Руси. Потому что были определенные договоренности царя Алексея Михайловича, скажем, с Богданом Михайловичем Хмельницким. Эти договоренности выполнялись Хмельницким, но не выполнялись царем. В результате часть пришедших искренне, с радостью, с любовью к братской Великороссии, часть малороссов как бы откатилась назад. Даже отвратительное польское подданство с уней и арендаторами церквей кому-то показалось лучше московского чиновничества. Зная современное наше чиновничество, можно представить, что, наверное, были всякие инциденты неприятные. Ну, а если вспомнить дальнейшую историю, уже после Петровскую, известно, что сделала Екатерина Великая, которая для украинцев, безусловно, не великая, а ну, довольно жуткий персонаж их истории, потому что Малороссия никогда не знала крепостничества. А как писал Алексей Константинович Толстой, отвечая Вольтеру и Дидероту, Екатерина писала: «Месье, je vous comprends», то есть «вы слишком добры ко мне», и тотчас прикрепила украинцев к земле. Это, конечно, простить никакой народ не может, и украинский здесь не исключение. Потом та же самая Екатерина уничтожила казачество, преобразовав его в гусарские полки. Так вот, знаменитый и в освободительную борьбу Богдана Хмельницкого полтавский казачий полк превратился в полтавский гусарский полк, что, согласитесь, не одно и то же. Тут не колорит даже разный, а все разное. Если казачество – это православное рыцарство, все-таки и в основном, то гусарство, мягко говоря, к какому-то аскетизму воинскому, ну, отношения имеет маловато. Хотя, конечно, воинской доблести, доставшейся по наследству от казаков украинских, и гусарству не занимать. Thank you. Таким образом, история была сложная на самом деле. И после 1654 года, после Переяславской рады. И тем не менее, именно пророссийская позиция массы казачества, в том числе запорожского, и предопределила полтавскую победу. Ну, как вы помните, был такой Иван Мазепа. Он долгое время служил Петру, сумел вкрасться к самодержцу в полное доверие, так что бодоносом Мазепы арестовывали, убивали и заточали очень достойных, хороших атаманов, настоящих, преданных России и православию казаков. Но вот Петр долгое время не верил никому, кто сообщал о предательстве. А в 1708 году Мазепа во главе отряда казаков все-таки прибыл в ставку Карла XII. И, в общем-то, все могло оказаться для России очень и очень дурно. Для нашего общего мира, для России, для Украины, для Белоруссии, для всех восточных славян. Потому что если бы Мазепа сдержал свое обещание, и украинское казачество, помня многочисленные обиды Москвы, в массе своей поддержало бы Карла, а не Петра, то исход Полтавской битвы был бы ясен, но совершенно в другую сторону. К тому же на стороне Петра выступил полковник Семен Полий, ему есть памятник в Полтаве, обвиненный в свое время в предательстве по наветам Мазепы, и как раз Петр Первый его сослал, отнял все достояние. Казалось бы, этот Семен Полий должен был бы выступить против Петра, а ничего подобного. Вот как интересно бывает, обласканный Иван Мазепа стал предателем, а репрессированный, как сказали бы сейчас, Семен Полий стал, напротив, русским в широком смысле патриотом и одним из спасителей Отечества в Полтавскую битву. Ну, на тот момент реестровых, то есть на государевой службе находящихся казаков, на Украине насчитывалось 30 тысяч, а запорожских казаков около 12 тысяч. И, к счастью, вот Мазепе из этой цифры более 40 тысяч казаков удалось привести к Карлу всего около 10 тысяч человек. И те вскоре начали разбегаться, то есть в боях участия никакого не принимали. Таких ненадежных союзников, которых осталось вообще к Полтавской битве всего около 2000, король Карл XII не рискнул использовать в сражении и оставил в обозе. То есть со стороны шведов вообще казачество никак в войне не участвовало. Но, напротив, для России все выглядело совсем иначе. Общая численность русской армии и так-то была немала. Говорят, что от 60 тысяч солдат до 80 тысяч солдат против 30-40, по разным оценкам, тысяч у Карла XII. Но 10, а по другим оценкам и 15 тысяч казаков украинских усилили русскую армию, тем самым предрешив исход битвы, потому что известно, что украинские казаки, особенно запорожцы, это, по мнению многих военных историков, лучшие воины за все времена и во всех странах. Ну, еще что нужно сказать о Полтавской битве в применении к самой Полтаве, это то, что всего несколько тысяч полтавчан, ну, конкретно 2000 казаков Полтавского казачьего полка, надо назвать имя начальника, полковника, это Иван Левинец, это герой, безусловно, и всего 2500 вооруженных горожан, они, между прочим, отбивали штурмы Полтавы со стороны шведов на протяжении многих месяцев. С апреля по июнь шведы предприняли 20 штурмов Полтавы и потеряли под ее стенами более 6 тысяч человек. Представляете, то есть 4 тысячи человек защитников, из них всего 2 тысячи профессиональных воинов, казаков, положили под стенами Полтавы, 6000 шведов, профессиональных солдат. Это удивительно. И то, что Полтава не пала, Полтава не сдалась, во многом тоже предопределило не только историю Полтавской битвы, но и вообще историю Руси. Ведь представьте себе, победи Карл XII, разгроми он Петра под Полтавой, была бы вообще сейчас самостоятельная, хоть в таком усеченном виде, как сегодня Россия, или это было бы что-то католическое, абсолютно прозападное и раздробленное? Вопрос может быть и не риторический. А дальнейшее широко известно из школьных учебников. Карл XII был ранен, вел себя героически, но все же ничего не помогло. Мы победили. Вспомним знаменитое стихотворение Пушкина, и не только, много чего художественного посвящено Полтавской победе. И, в общем-то, победа, естественно, праздновалась не где бы то ни было, а именно конкретно в Полтаве. Молебен состоялся в той Спасской церкви, о которой мы будем сегодня рассказывать в продолжении передачи. Рядом у предводителя казачьего войска, рядом со Спасским храмом, находился дом этого полковника. Петр I пировал. Там же находится памятник в честь Полтавской победы. Все это исторический центр города, и когда идешь по этим камням, к счастью, сохранившимся, исторический центр Полтавы не изувечен, а церковь, как я напомню, стоит уже больше 300 лет, та, о которой мы рассказываем. Вот все это дает мне основание говорить о том, что и я в Полтаву съездил не зря, и вам сейчас рассказываю об этом не зря, потому что, может быть, вам тоже захочется туда съездить и своими глазами увидеть те места и тот храм, где, возможно, и очень возможно, решилось славное будущее России.
Радуйся, Русской земле, радуйся, Русской земле, ликуй, веселися, ликуй, веселися. Петре камень твердейший, Петре камень твердейший, паче Раданта. На камени толиком, яко утвердиться, яко утвердиться, сего Иса
российским, свет созащищает, свет созащищает.
Еще готовясь к поездке в Полтаву в конце зимы 2013 года, я засел за интернет, постаравшись как можно больше узнать о достопримечательностях великого города. И, конечно же, здесь, как для человека православного, на первом месте для меня оказалась Спасская церковь на Октябрьской улице в центре города. И когда я немножко вскользь узнал об истории этой удивительной церкви, которая, в общем-то, стала, ну, таким православным символом Полтавской победы, мне захотелось узнать как можно больше об этом удивительном храме. Кстати, в реальности этот храм оказался даже гораздо красивее интернетных фотографий. Он поражает своим великолепием и своей аутентичностью. Кажется, что перенесся на 300 лет назад, когда заходишь. И сейчас я познакомился сегодня с протодиаконом Олегом Кнышем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И вы пообещали мне рассказать уже подробнее об истории этого действительно уникального для всей Руси, а далеко не только Полтавы, далеко не только Украины, храма. Пожалуйста, вам слово.
Спасская церковь является не только самым старым храмом, но и самым старым зданием из сохранившихся в нашем городе. Ей уже более 300 лет. Спасской называется церковь потому, что освящена в честь нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа. Престольный праздник нашего храма – 29 августа. В народе говорят «третий» или «ореховый спас». Наш храм имеет не только огромное духовное, но также и историческое значение. Именно в Спасской церкви совершался благодарственный молебен, во время которого молился царь Петр I, благодаря Богу о даровании победы в Полтавской битве. Каждый последующий император почитал за честь быть в храме, где молился его предок. Во время посещения Спасской церкви цесаревич Александр, будущий император, обратил внимание на ветхость храма и пожертвовал определенную сумму для принятия мер по его сохранению. Пожертвования были сделаны также местными, духовенством, дворянством, чиновниками и народом. К тому же была объявлена всероссийская подписка. В итоге была собрана сумма 19 403 рубля 7,5 копеек серебром. На эти деньги по проекту известнейшего архитектора Тона в 1845 году над Спасским храмом был сооружен кирпично-железный футляр, который повторяет очертания древнего храма, в то же время нигде не прикасаясь к его стенам. Благодаря этому храм не только сохранился, но имеет необычную оригинальную архитектурную форму. Размеры храма: высота 13,7 метра, ширина основания 10,5 метров с длиной 21 метр. Храм увенчан старинным надкупольным крестом, характерным для казацкой эпохи. На оставшиеся средства были сооружены колокольня и массивный кирпичный забор. Колокольня, к сожалению, была разрушена в 1937 году. Несколько лет назад, по благословению высокопреосвященнейшего Филиппа, митрополита Полтавского и Миргородского, с помощью городских властей была восстановлена колокольня Спасской церкви. За всю свою историю Спасский храм был закрыт всего 5 лет. В настоящее время в храме регулярно совершаются богослужения, действует воскресная школа с библиотекой, еженедельно выходит приходская газета преображение. Наш храм всегда открыт для всех желающих помолиться в его древних намоленных стенах.
Благодарю вас. После такого рассказа, я думаю, что многие слушатели радио Благовещения захотят посетить этот храм, да, находясь в котором, можно воочию представить себя свидетелем живым историческим Полтавской битвы и, так сказать, соплеменником великих казаков эпохи вот, их великих деяний.
Протодиакон рассказал все верно и точно о храме, который он искренне любит. Как я понимаю, именно протодиакон занимается выпуском газеты. А ведь это большой труд еженедельно выпускать силами только одного прихода газету. Но он потом, после того, как магнитофон был выключен, рассказал еще, может быть, более интересные вещи и показал их. Дело в том, что, конечно, Спасская церковь на улице Октябрьской в Полтаве совершенно удивительна и уникальна. Старинное, более чем трехвековое деревянное здание церкви, помнящей Петра I и полковника Семена Палия, вот это здание упрятано, как, ну, что ли, более маленькая матрешка вовнутрь более крупной матрешки, в каменное, более новое здание XIX века, но между стенами деревянного здания и более нового, между стенами здания 17 или начала 18 века и здания 19 века, остался проход, где вполне помещаются люди, и это превратилось в еще одно храмовое пространство – потому что там все увешано иконами. А представьте себе украинские иконы. Они очень яркие, очень живописные, непривычные, может быть, для нашего такого более аскетического церковного зрения, для нашей более аскетической иконописи. Эти иконы, к тому же, увиты рушниками с вышивкой. Это чисто украинская традиция, и, должен сказать, она мне очень нравится. Горят свечи, и представьте себе, есть даже небольшая колокольня, потому что старинная эта колокольня была разрушена, и до тех пор, пока уже вот в наше историческое время колокольня не была воссоздана, звонили в колокола внутри самого храма, в этом пространстве между храмом старым и более новым. Это удивительно, ничего подобного я не видел. Мы прошли по всему периметру вот этого потаенного храма внутри храма. Дорогие друзья, только ради этого стоит съездить в Полтаву и посмотреть на это удивительное не здание даже, а памятник и религиозный, и исторический, пожалуй, всемирного значения. Ну, еще одно. Если продолжить движение по Октябрьской улице в сторону Соборной площади, где высится тоже очень значительный по возрасту и прекрасный по архитектуре собор, Успенская церковь на высоком берегу Ворскли. Это очень красиво. Там же воссоздана древняя казачья крепость, такие деревянные частоколы и башни. Там же так называемая белая беседка, куда приезжают все полтавские свадьбы. Ну, красота необыкновенная, да. Вот те, кто бывал во Владимире, на Соборной площади Владимира, могут, наверное, припомнить вид на Клязьму со стороны Успенского собора. Так вот, со стороны Полтавского Успенского собора вид на Ворсклу, в общем-то, ничем не уступает. И украшено это место прекрасно. Я был там в феврале, и тем не менее все было красиво. Я представляю, когда зацветет мимоза, каштаны, липы оденутся цветом. Ну, тогда это просто действительно, как поется в песне «Зеленый гай», «Густесенький, неначе, вправду, рай».
Як скло вона блищить, блищить долиною зеленою, кудись вона.
Но огорчает, конечно, только одно. Это тоже примета современной Украины – разделение церквей. И вроде бы та ложная церковь, непризнанная Вселенским Патриархом, которая возглавляется лжемитрополитом Филаретом, она и не униатская, она православная, и этим храм не осквернен. Да, Успенский собор находится именно в ведении вот этой вот украинской православной церкви, Киевского патриархата. Но, тем не менее, я как-то не рискнул зайти в этот собор, посмотреть на его убранство, потому что не считаю, что собор, в котором службы проводятся нелегитимным духовенством, может принести, если присутствовать на службе, в нем какую-то благодать. Неприятный вопрос. Я думаю, что, конечно, он заслуживает отдельной передачи, может быть, и не одной. Я думаю, что такие передачи сделаны будут нами на нашей радиостанции. Вот. Но, тем не менее, умолчать и в этой передаче я не мог о таком странном разделении. И, соответственно, получается картина довольно необычная. Большинство верующих в Полтаве – прихожане Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И они ходят молиться в небольшие церкви, в том числе в Спасскую церковь, о которой я рассказывал, она совсем небольшая. А огромный Успенский собор Киевского патриархата, конечно же, не собирает столько прихожан. Вот. Если бы это было где-то во Львове или хотя бы в Житомире, может быть, картина была бы обратная. Но здесь не Западная Украина, здесь Малороссия, Украина левобережная, восточная. Поэтому вот та картина, о которой я сейчас говорю, представляется мне по меньшей мере странной. И, конечно, всем нам остается только молиться для того, чтобы этот очередной уже, который за века церковный раскол на Украине, был как можно быстрее преодолен, чтобы мы могли наслаждаться походами в Полтаве той же не только в Спасскую церковь, но и в Успенский собор. На этом передача наша завершена. Вел ее Иван Вишневский. Всего доброго.